Иду в связке, высота 15.
Разбор полетов с Евгением Киселевым по пятницам после 20 часов.
Здравствуйте. У микрофона Евгений Киселев, программа «Разбор полетов», в котором мы анализируем недавние события, обсуждаем их детали и подробности, оцениваем причины, мотивы, последствия поступков ньюсмейкеров минувшей недели, людей, которые своими шагами, действиями, либо бездействием создавали главные новости последних дней. Сегодня у нас будет рикошет о теме нашего электронного голосования по телефону. Я скажу отдельно, это будет примерно в половине часа. Начнется голосование примерно в 20 часов 30 минут. У нас работает эфирный пейджер 961-33-33 для абонента «Эхо Москвы». Присылайте свои вопросы. И напоминаю, телефон нашего прямого эфира 203-19-22. Какие события были на минувшей неделе? Чем она запомнилась? Ну, многое было. Например, на прошлой неделе мы обсуждали фронду в правительстве Фродкова, когда министры Кудрин и Греф начали публично выражать сомнения в целесообразности сделки по покупке себе нефти «Газпромом» за 13 миллиардов долларов у Абрамовича. На этой неделе правительство, тем не менее, одобрило сделку, хотя еще один министр, либерал, министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, тоже заявил, что покупка Сибнефти «Газпромом» вызывает у него вопросы. Наши футболисты не смогли выиграть у сборной Словакии и остались за бортом чемпионата мира, который состоится в будущем году в Германии. Ну, просто какая-то заколдованная такая история неудачи нашей футбольной сборной. Владимир Яковлев, бывший губернатор Петербурга, а ныне министр регионального развития, наделал много шуму. Он, оказывается, разрабатывает единую концепцию государственной и национальной политики, согласно которой в России должно быть создано единое многонациональное общество при консолидирующей роли русского народа. И проект этот обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей. Во всяком случае, так на первой полосе в минувший вторник написала газета «Коммерсант». Но, конечно же, самое громкое, самое печальное, самое обсуждаемое в эти дни событие – это то, что произошло на этой неделе, собственно, продолжает еще происходить в Нальчике, где боевики фактически захватили город, попытались захватить город, удерживали его под контролем на протяжении почти вчерашнего всего дня, атаковали многие объекты, шла настоящая уличная война. И это, наверное, то, о чем мы будем сегодня говорить подробнее всего. И в этом разговоре сегодня принимает участие наш гость. Вместе со мной сегодня полеты разбирает известнейший российский журналист Валерий Яков, главный редактор газеты «Новое известие». Валерий, я вас приветствую.
Добрый вечер.
И чуть подробнее о нашем госте Наталья Шопен.
Эксперт по Северному Кавказу, очевидец многих контртеррористических операций, либерал. Именно так чаще всего любит представлять Валерия Якова. В журналистике он более 20 лет. Из них 14 работал в газете «Известия», корреспондентом, обозревателем и, наконец, 97-го зам главного редактора, редактором отдела чрезвычайных ситуаций. Побывал во многих горячих точках. Был в Армении во время землетрясения. В октябре 93-го делал репортажи из Белого дома. В 95-м стал добровольным заложником в Буденновске. Тогда, напомню, боевики согласились выпустить из здания захваченные больницы беременных женщин и детей в обмен на группу добровольцев. В 96-м был в окопах российских войск в Первомайском, снимал происходящее на видео. После принес кассету на НТВ в программу «Итоги». Когда захватывали, 2 года дежурил по ночам у Анкина. Тогда же, в 2001-м, оказался в центре судебного скандала в связи с заметкой, которая называлась «Патрушев вспомнил о Чечне». В ней Яков утверждал, что директор ФСБ, возглавляющий штаб по руководству антитеррористической операции в Чечне, редко посещает эту республику, предпочитая проводить совещание в Ессентуках. Патрушев на заметку обиделся и подал на Якова в суд с жалобой на то, что автор искажает реальные факты. Суд признал статью оскорбляющей честь и достоинство, но взыскал газету только 20-ю часть заявленных требований. Не 100 тысяч рублей, как хотели представители Патрушева, а 5 тысяч. В журналистских кругах Валерий Яков славится человеком смелым и решительным. С 2003 года занимает пост главного редактора «Новых известий». Финансирует это издание чеченец Муса Бажаев, глава группы «Альянс», брат погибшего вместе с Боровиком Зии Бажаева. Сам господин Яков заявил в эфире «Эхо», что газета его либеральная, цитата, «защищает интересы читателя, причем рядового, самого незащищенного человека, страдающего от произвола власти и силовых структур». Конец цитаты.
Валерий, я думаю, что главная тема нашего сегодняшнего разговора будет ситуация на Северном Кавказе, то, что произошло в Нальчике. Я хочу, чтобы для тех наших радиослушателей, прежде чем мы начнем разговор, для тех наших радиослушателей, которые, может быть, не знают всех подробностей, чтобы Михаил Кедровский напомнил о том, что происходило там на этой неделе.
«Черный ящик. Расшифровка».
Конфликт на Северном Кавказе стремительно выходит за пределы Чечни. Особенно ситуация обострилась после того, как президент Путин объявил о том, что контртеррористическая операция, проводимая в Чечне, успешно завершена. С тех пор насилие не только продолжается, но и неумолимо распространяется. Захват школы в Беслане, чуть ли не ежедневные нападения на милиционеров в Дагестане, резня в РОВД в Ингушской Назране – все это звенья одной цепи. Воинственность, ранее проявлявшаяся только в Чечне, выходит за рамки республики. И атака в Нальчике, ставшая самым дерзким нападением исламских сепаратистов в Кабардино-Балкарии за всю историю республики, является явным подтверждением этого факта. По словам эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, находящегося в Великобритании, атака на Нальчик – первый успех нового лидера чеченской Ичкерии Абдул-Халима Сайдулаева, возглавившего основную массу боевиков после гибели Аслана Масхадова. В интервью агентству Рейтер Закаев отметил, что российским гражданам стоит ожидать подобных нападений и в будущем. Однако наблюдатели пошли еще дальше в своих предположениях. Первое из них – это попытка непримиримых боевиков, ранее боровшихся только за независимость Чечни, создать экстремистское исламское государство на юге России. Другое мнение заключается в том, что конфликты на Кавказе, в том числе и последние события в Нальчике, возникают из-за переполнивших чашу терпения социальных и политических проблем. А к последним эксперты относят смену руководства в Кабардино-Балкарии. Нынешний президент, ранее бизнесмен Арсен Каноков, был назначен Владимиром Путиным об отмене прямых выборов глав субъектов федерации. Предлагая кандидатуру бизнесмена, российский президент призвал местные власти усилить пограничный контроль и вести более активную борьбу с коррупцией. Это могло задеть интересы предыдущих правящих элит. В любом случае, бои в Нальчике показали, что меры, введенные Кремлем после Беслана, не соответствуют сложившейся ситуации в регионе.
Нештатная ситуация.
Я напоминаю, в эфире программа «Разбор полетов». У микрофона Евгений Киселев. Вместе со мной здесь, в студии «Эхо Москвы», журналист, главный редактор газеты «Новые известия» Валерий Яков. Валерий, вот как вы все-таки объясняете происшедшее? Считалось, что Кабардино-Балкария – это такой последний, единственный островок стабильности на Северном Кавказе. И вдруг вот такая история.
Ну, трудно назвать островком стабильности Кабардино-Балкарию, если учитывать, что взрывы домов в Москве тоже приписывались выходцам из Кабардино-Балкарии. И если учитывать, что уже не один год ведется речь о так называемых джаматах, которые существовали в Кабардино-Балкарии, и если учитывать те многочисленные теракты, которые происходили в Дагестане, на Кавказе, с участием представителей так называемых джаматов, или, по крайней мере, если верить тем официальным утверждениям, что они к ним были причастны. Вот, поэтому стабильности там, конечно, не было. И, откровенно говоря, для меня большой неожиданности вот в этой атаке на Нальчик нет. Потому что это ведь, если верить нашему телевидению, которое сегодня такое все благостное, если верить официозным изданиям, то можно прийти к выводу, что действительно война закончилась на Кавказе, там все стабилизировалось, и сейчас все заняты севом, уборкой урожая и другими благостными делами. На самом деле Кавказ – это как пожары под Москвой. То есть тлеет незаметно и вспыхивает то в одном, то в другом месте. И начинают задыхаться все.
Ну, все-таки, я когда утром того самого дня, когда начались перестрелки, нападения на разные объекты в Нальчике, слушал обо всем происходящем в машине, по эху Москвы, кстати, у меня сразу возникли вопросы, почему никто не пытается даже там объяснить, собственно, а что, говорит, боевики напали, какие боевики, что это за боевики, ради чего они это сделали, захватить оружие, я не знаю, Кабарду отторгнуть от Балкарии, чего они добивались, кто за этим стоит?
Ну, трудно сказать, кто за этим стоит. У всех комментаторов по этому поводу абсолютно разное мнение. Начиная там от Закаева, который признал, по сути, что организовал этот рейд Басаев и новые власти ичкерийские, с одной стороны. С другой стороны, если верить представителям МВД, которые мы все наблюдали, докладывали президенту, за этим стоит подполье непосредственно в Кабардино-Балкарское. Растерянность, она, несмотря на ту благостную картинку, которая все-таки весь первый день присутствовала в официальных, повторяю, репортажах, когда замминистра докладывал президенту, докладывал там о многочисленных убитых боевиках, о том, что все под контролем, что город взят, так сказать, в надежное кольцо.
Ну как можно? Я тоже, кстати, поразился, извините, что перебиваю. Буквально не прошло и часа после начала событий, а уже рапортуют, что не только город взят в надежное кольцо, но и граница между Кабардино-Балкарией и Северной Осетией полностью перекрыта.
Нет, ну я так как раз это понимаю. На мой взгляд, как раз хорошо, что, может быть, появился в этот день, появился на экране тут же с утра президент, появился министр, замминистра, и этой благостной картинкой, на мой взгляд, шла уже второй этап этой войны, это пропагандистская война, нужно было успокаивать общество, и это было лучше, чем в ситуации с Бесланом, когда в течение суток страна находилась в полной прострации, растерянности.
Все
мы
молчали,
да, мы не видели ни одного лидера государства, и нужно было, и народ был, особенно там в Беслане, был в отчаянии. Здесь, слава богу, этот опыт учтен, они появились сразу, они стали нас всех успокаивать. Хотя любому разумному человеку было понятно, что ситуация просто аховая. Точки, в которых находились силовики в Нальчике, атаковали группы боевиков среди белого дня, расстреливали, штурмовали и так далее. И при этом говорить, что ситуация контролируется, ну это, конечно, для умных людей это было смешно.
Ну а чего они хотели все-таки, на ваш взгляд? Они не хулиганство же ради открыли пальбу по всему городу? Напали на отделение внутренних дел и так далее?
Вы знаете, я склонен думать, что это была просто разведка боем, что это была проба сил, с одной стороны, с другой стороны, демонстрация, в том числе и федеральному центру, что он не контролирует сегодня Кавказ. Потому что, ну, там мы уже убедились за эти 10 лет войны, что там не дураки с той стороны, да, что там Басаев и его с ним, они умеют воевать, и вряд ли бы они просто вот ради хулиганства или там, какой-то просто акции устрашения среди белого дня нападали на хорошо вооруженные точки силовиков. Ведь они на этот раз штурмовали не больницы, не школы. Они демонстрировали силу. Они, то есть 8 или 9 точек, и во всех находились, причем действительно люди достаточно вооруженные.
Вот. Вооруженные, обученные. Да. Координация осуществлялась между ними.
Да. И слава богу, сумевшие действительно дать отпор. И в этом, по крайней мере, учтен, наверное, все-таки опыт на Зране, когда там они в полной растерянности были и понесли громадные потери наши федеральные. Значит, силы. Здесь отстояли, большинство своих объектов действительно отстояли. Вот. Так я полагаю, что это все-таки была разведка боем и демонстрация силы. И полагаю, что нам действительно, наверное, есть все основания ожидать, у нас есть все основания ожидать, что где-то может ухнуть значительно серьезнее, чем это произошло в Нальчике.
Вот, мне говорят, выбирайте выражение, боевики никогда не захватывали Нальчик, у них бы сил не хватило. Ну да, они пытались захватить город, готов согласиться с этим уточнением, которое радиослушатель по имени Сергей нам присылает, но тем не менее они были близки к этому, согласитесь.
ну, были возможны в какой-то смысле близки, если бы действительно не настолько мужественно и профессионально не повели себя офицеры ФСБ, милиции, ГУИН, которые там бились до конца. Но, по крайней мере, ГУИН все-таки здание они захватили и держались там довольно долго. Вот. Но, повторяю, это уже детали. Удалось им захватить, не удалось захватить. Хорошо, что не удалось. Беда в том, что они продемонстрировали, что мы даже на Кавказе, даже в Нальчике, который битком набит был представителями различных силовых структур, мы не сумели спасти и удержать город вот от такой демонстрации силы.
Ну, а вот один из наших радиослушателей по имени Илья спрашивает о том, что непонятно, откуда боевики берут оружие, боеприпасы. Я не слушал выступление Михаила Леонтьева сегодня на «Эхе Москвы» в программе «Особое мнение». Но Илья утверждает, что Леонтьев отказался отвечать на этот вопрос.
Я ехал в машине и слушал эту программу. Он не отказался, он просто не ответил на него. Он ответил по-другому.
Ответил уклончиво.
Да, уклончиво. Но это, на мой взгляд, это один из самых главных вопросов. Ведь мы ситуацию на Кавказе сваливаем на Аль-Каиду, на международный терроризм, на подпитку там, ЦРУ и прочим. Ну, вариаций множество. Вот. Но не получаем внятного ответа, откуда действительно берется оружие у боевиков. Вот мы даже вчера посмотрели, как Чекалин доложил. Мы нашли полтонны взрывчатки, значит, снаряды к выстрелам, гранатомет, автоматы и так далее. Минуточку. Пройдет неделя, две, месяц. Мы бы хотели услышать, откуда эти снаряды, откуда эти гранатометы. Ведь на них есть, наверное, знаки. Они все расписаны за какими-то воинскими частями, спецподразделениями и так далее. За 10 лет войны мы не услышали ни разу, что было проведено расследование, и страна узнала, каким образом боевики получают оружие. Ведь не на ишаках же они его везут, не знаю, в Саудовской Аравии, там, Грузии или еще откуда-то.
Ну, а откуда же они его везут?
Они его покупают у наших же силовиков, платят им, вооружаются и воюют с ними. Как это было в Афганистане, вы это прекрасно знаете, потому что были там и можете рассказать. И то же самое происходит в Чечне, в Кабарде, вот, и на всем Северном Кавказе.
То есть, как это не прискорбно, но наши же военнослужащие внутренних войск, армейские, продают, приторговывают оружием.
Ну, другого-то объяснения нет, ведь все боевики вооружены нашим оружием, не американскими, там, М-16, а нашими автоматами, нашими снайперскими винтовками, нашими гранатометами. И все это используют против нас же.
Ну, а как вы считаете, кто все-таки несет ответственность за то, что происходит на Северном Кавказе? Простой такой вопрос, но есть версия, что все-таки главная причина – это активизация международного терроризма. Ну, вы уже как бы обозначили свое некоторое сомнение в международных корнях той террористической деятельности, которая происходит у нас в России на Северном Кавказе. Какие еще есть версии?
Нет, я не исключаю того, что международный терроризм в том числе участвует все на Северном Кавказе. Другое дело, что мы создаем почву. Вот. Мы создаем те социальные условия, при которых...
Мы это кто?
Россия, государственная власть в России. Если говорить об ответственности с нашей стороны, ну, при построении вертикали власти в государстве у нас теперь за все отвечает глава государства, в том числе и за политику на Северном Кавказе. Если опускаться на ступень ниже, ну, это господин Яковлев, который сейчас занят выбиванием 10 миллиардов рублей и должен отвечать за ту же политику, что для меня, ну, довольно странно, да, когда у нас есть специалисты по Северному Кавказу. Мы в этой ситуации мы Абдулатипова отправляем в Таджикистан, а заниматься национальной политикой предлагаем господину Яковлеву, который завалил все, что можно было завалить, то в Питере, то на Кавказе, и вот теперь он министр. Поэтому вот уровень, следующий уровень ответственности. И еще один уровень, ну вот в анонсе говорилось обо мне, да, там говорилось о том, что я в 2001 году называл господина Патрушева. Я и сейчас могу повторить, что та заметка остается актуальной. Он у нас до сих пор возглавляет службу, Федеральную службу безопасности, которая просто законом обязаны бороться с терроризмом. Он все еще ее возглавляет, при том, что терроризм у нас просто расцветает на глаза.
А что нужно делать? Какой ваш рецепт? Есть ли вообще возможность урегулирования ситуации на Северном Кавказе, вообще там в Чечне в частности? Вот я с интересом слушал вчера коллегу Леонида Радзиховского, который достаточно категорично высказался на эхе по этому поводу, сказав, что надо признаться, сказать самим себе правду в глаза, что Чечня, допустим, никогда не будет частью России, что в Чечне не действуют российские законы, в Чечне не действует конституция, в Чечне управляют страной вооруженные кланы, клан Кадырова, клан Ямадаевых, которые на самом деле фактически являются хозяевами этой республики.
Ну, меня удивляет, например, то, что при сложнейшей ситуации в Чечне у президента в окружении нет достойных советников, имеющих реальные знания о том, что происходит на Кавказе. Нет кавказцев самих. Нет того самого, не знаю, там, совета старейшин, может быть, представляющих различные регионы Кавказа, которые могли бы при принятии тех или иных решений просто высказывать свое мнение. У нас довольно много декоративных советов сейчас создано, просто декоративных. Но вот такого нет, что у нас в правительстве нет ни одного представителя, нормального, действительно представителя Кавказа, который прекрасно знает ситуацию, который бы мог принимать какие-то решения. Вот это одна проблема. Вторая проблема. Нельзя добиваться мира в Чечне, нельзя привлекать на свою сторону действительно тех колеблющихся, которые там существуют. Когда проходят такие судебные процессы, как процесс над Ульманом, процесс над Аракчеевым, когда реальных совершенно убийц, расстрелявших мирных людей, оправдывают, причем оправдывают по несколько раз. В тюрьме держат юных лимоновцев за то, что они ворвались в приемную президента, попытались там выразить свой протест. Их держат в тюрьме месяцами. В тюрьме держат женщину, одну из юриста ЮКОСа.
Вот, Светлана Бахминова, имею
в виду. Да, ее. При том, что она никого не убила, не совершила никакого доказанного тяжкого преступления, ее держат месяцами в тюрьме. А людей, расстрелявших мирных жителей, отпускают на волю. И при этом хотят, чтобы на Кавказе нормально относились к федеральной власти. И еще один момент. Вот мы упоминали сегодня Маргарет Тэтчер, у которой юбилей. Она когда узнала о начале Чеченской войны, она сказала, что это колоссальная ошибка, потому что нельзя бомбами устанавливать мир. Бомбы сеют ненависть. За всю 12-летнее свое правление Тэтчер ни разу не привлекала армию для разрешения конфликта в Северной Ирландии.
Да. Ну, а Маргарет Тэтчер мы сегодня поговорим. А сейчас у нас подходит время рикошета, и наш рикошет сегодня будет посвящен главной причине событий в Нальчике, которые мы обсуждаем. Но прежде чем сформулировать вопрос, мы прервемся на минуту рекламы.